Глава первая. В это утро я понял, что весна действительно наступила. Еще вечером небо было другим. Плыли над городом тучи, пахло сырым промозглым ветром и неродившимся снегом. Хотелось забиться поглубже в кресло, впихнуть в виде кассету с чем-нибудь красочным и дебильным, то есть американским, выпить глоток коньяка, да так и уснуть. Утром все изменилось. Жестом опытного фокусника на город накинули голубой платок, провели по улицам и площадям, будто стирая последние остатки зимы. И даже оставшиеся по углам и канавам комья бурого снега казались не недосмотром наступившей весны, а необходимым элементом интерьера, напоминанием. Я шел к метро и улыбался. Иногда очень хорошо быть человеком. Вот уже неделю я вел именно такую жизнь. Приходя на работу, не поднимался выше второго этажа. Возился с сервером, который вдруг приобрел ряд скверных привычек, ставил девчонкам из бухгалтерии новые офисные программы, необходимости в которых ни они, ни я не видели. По вечерам ходил в театры, на футбол, в какие-то мелкие бары и ресторанчики. Куда угодно, лишь бы было шумно и многолюдно. Быть человеком толпы еще интереснее, чем просто человеком. Конечно, в офисе ночного дозора, в старом четырехэтажном здании, арендованном нами у нашей же дочерней фирмы, людей не было и в помине. Даже три старушки-уборщицы были иными. Даже нагловатые молодые охранники на входе, чья работа заключалась в отпугивании мелких бандитов и комиво-ежоров, имели небольшой магический потенциал. Даже сантехник, классический московский сантехник-алкоголик, был магом. И был бы весьма неплохим магом, не злоупотребляй он спиртным. Но так уж повелось, что первые два этажа выглядели вполне обыденно. Здесь дозволялось бывать налоговой полиции, деловым партнерам из людей, бандитам из нашей крыши, пусть крышу, в свою очередь, контролировал лично шеф. Но к чему это знать шестеркам? И разговоры здесь велись самые обычные. О политике, налогах, покупках, погоде, чужих любовных интрижках и собственных амурных приключениях. Девчонки перемалывали кости мужикам, мы не оставались в долгу. Завязывались романы, плелись интриги с целью подсидеть непосредственное начальство, обсуждались виды на премию. Через полчаса я доехал до Сокола, выбрался наверх. Вокруг было шумно, в воздухе выхлопная автомобильная гарь, и все-таки весна. Наш офис не в худшем московском районе. Далеко не в худшем, если не сравнивать с резиденцией дневного дозора. Но Кремль при любом раскладе не для нас. Слишком сильные следы наложило прошлое на Красную площадь и древние кирпичные стены. Может быть, когда-нибудь они сотрутся. Но пока предпосылок не видно. Увы, не видно. От метро я шел пешком. Тут было совсем рядом. Лица вокруг хорошие, согретые солнцем и весной. За что я люблю весну? Слабеет ощущение тоскливого бессилия и меньше искусов. Один из ребят-охранников курил перед входом. Дружелюбно кивнул. В его задачу не входила глубокая проверка. Зато от меня напрямую зависело, будет ли на компьютере в их дежурке доступ в интернет и парочка свежих игр, или одна только служебная информация и досье на сотрудников. «Опаздываешь, Антон», — обронил он. Я с сомнением посмотрел на часы. «Шеф собрал всех в конференц-зале, тебя уже искали». «Вот это странно. Меня на утренние совещания обычно не звали. Что-то случилось с моим компьютерным хозяйством?» «Да вряд ли. Вытащили бы ночью из постели, и все дела. Не в первый раз. Кивнув, я ускорил шаг. Лифт в здании есть, но старый-престарый, и на четвертый этаж я предпочел сбежать. На лестничной площадке третьего был еще один пост, уже посерьезнее. Дежурил Гарик. При моем приближении он прищурился, посмотрел сквозь сумрак, сканируя ауру и все те метки, что мы, дозорные, несли на своем теле. Лишь потом приветливо улыбнулся. «Давай скорее!» Дверь в конференц-зал была приоткрыта. Я заглянул внутрь. Собралось человек 30, в основном оперативники и аналитики. Шеф расхаживал перед картой Москвы, кивал, а Виталий Маркович, его заместитель по коммерческой части, маг очень слабый, зато бизнесмен прирожденный, говорил: «И таким образом мы полностью перекрыли текущие расходы, никакой необходимости прибегать к особым способам финансовой деятельности у нас нет. Если собрание поддержит мои предложения, мы можем несколько увеличить довольствие сотрудников, в первую очередь оперативных работников, разумеется. Выплаты по временной нетрудоспособности, пенсии семьям погибших тоже нуждаются в некотором увеличении, и мы можем это себе позволить». Смешно, что маги, способные превращать свинец в золото, уголь в алмазы, а резаную бумагу в хрустящие кредитки, занимаются коммерцией. Но на самом деле это удобнее сразу по двум причинам. Во-первых, дает занятие тем из иных, чьи способности слишком малы, чтобы на них существовать. Во-вторых, меньше риска нарушить равновесие сил. При моем появлении Борис Игнатьевич кивнул и сказал: «Виталий, спасибо. Думаю, ситуация ясна. Никаких нареканий к нашей деятельности нет. Голосовать будем? Спасибо». Теперь, когда все в сборе, под внимательным взглядом шефа я прокрался к свободному креслу, сел. «Можно перейти к основному вопросу». Оказавшийся рядом со мной Семен наклонил голову и прошептал: «Основной вопрос – уплата партийных взносов за март». Я не удержался от улыбки. Порой в Борисе Игнатьевиче и впрямь просыпался старый партийный функционер. Меня это смущало куда меньше, чем манера поведения средневекового инквизитора или отставного генерала, но, возможно, я и не прав. «Основной вопрос – протест дневного дозора, полученный мной 2 часа назад», – сказал шеф. До меня дошло не сразу. Дневной и ночной дозоры постоянно заступали друг другу дорогу. Протесты – явление еженедельное. Порой все регулируется на уровне региональных отделений. Порой разбирается в Бернском трибунале. Потом я понял, что протест, по поводу которого созвано расширенное собрание дозора, рядовым быть не может. «Суть протеста...» — шеф потер переносицу. «Суть протеста такова. Этим утром в районе Столешникова переулка убита женщина из темных. Вот краткое описание произошедшего. На мои колени шлепнулось 2 листка, отпечатанных на принтере. Всем остальным достались такие же подарки. Я пробежал глазами текст. Галина Рогова, 24 года. Инициирована в 7 лет. Семья к иным не принадлежит. Воспитывалась под патронажем темных. Наставница Анна Черногорова, маг 4-й ступени. В 8 лет Галина Рогова определена как оборотень-пантера. Способности средние». Морщась, я проглядывал досье. Хотя, в принципе, морщиться было не с чего. Рогова была темной, но в дневном дозоре не работала. Положение договора соблюдала. На людей не охотилась вообще никогда. Даже те 2 лицензии, которые ей предоставляли на совершеннолетие и после свадьбы, не использовала. С помощью магии добилась высокого положения в строительной корпорации «Теплый дом». Вышла замуж за заместителя директора. 1 ребенок, мальчик. Способностей иного не замечено. Несколько раз использовала способности иной для самозащиты, один раз убила нападавшего, но даже в тот раз до людоедства не опустилась. «Побольше бы таких оборотней, верно?» — спросил Семен. Перелистнул страницу и хмыкнул. Заинтригованный, я заглянул в конец документа. Так. Протокол осмотра. Разрез на блузке и на пиджаке. Вероятно, удар тонким кинжалом. Заговоренным, конечно. Обычным железом оборотня не убить. Чему удивился Семен? Вот оно что. На теле видимых повреждений не обнаружено. Никаких. Причина смерти — полная потеря жизненной энергии. «Лихо», — сказал Семен. «Помню, в гражданскую направили меня отлавливать оборотня-тигра. А тот гаденыш работал в ЧК. И причем не последним». «Все ознакомились с данными?» — спросил шеф. «Можно вопрос?» С другого конца зала поднялась тонкая рука. Почти все заулыбались. «Спрашивай, Юля», — кивнул шеф. Самая юная сотрудница дозора встала. Неуверенно поправила волосы. Хорошенькая девчонка. Немножко инфантильная, правда. Но в аналитический отдел ее взяли не зря. «Борис Игнатьевич, как я понимаю, осуществлено магическое воздействие второй степени. Или первой?»
«Возможно, что и второй», — подтвердил шеф.
«Значит, это могли сделать вы». Юля на миг замолчала, смутившись. «А еще Семен, Илья или Гарик. Верно?»
«Гарик не смог бы», — сказал шеф. «Илья и Семен? Пожалуй».
Семен что-то пробурчал, будто комплимент был ему неприятен. «Возможно еще, что убийство совершил кто-то из наших, бывший в Москве проездом», — размышляла вслух Юля. «Но ведь маг такой силы незамеченным в городе не появится. Они все на контроле у дневного дозора. Тогда получается, что надо проверить трех человек. И если все они имеют алиби, никаких претензий к ним нет?»
«Юленька», — шеф покачал головой,
— «нам таких претензий никто и не предъявляет. Речь идет о том, что в Москве действует светлый маг, не зарегистрированный и не ознакомленный с договором».
«А вот это серьезно».
«Тогда ой», — сказала Юля. «Извините, Борис Игнатьевич».
«Все правильно», — шеф кивнул. «Мы сразу перешли к сути вопроса. Ребята, мы кого-то прошляпили. Прохлопали ушами, пропустили сквозь пальцы. По Москве бродит светлый маг, большой силы. Ничего не понимает и убивает темных».
«Убивает?» — спросил кто-то из зала.
«Да, я поднял архивы. Подобные случаи были зафиксированы 3 года назад, весной и осенью, и 2 года назад, осенью. Каждый раз отсутствовали физические повреждения, но имелись разрезы на одежде. Дневной дозор проводил расследование, но ничего выяснить не смог. Кажется, они списали гибель своих на случайный фактор. Теперь кто-то из темных понесет наказание.
А из светлых?
Тоже». Семен кашлянул и негромко произнес.
«Странная периодичность, Борис. Полагаю, мы не в курсе всех происшествий, ребята.
Кто бы ни был этим магом, но он всегда убивал иных с невысокими способностями. Видимо, те допускали какие-то оплошности в маскировке. Очень вероятно, что рядом жертв стали неинцинированные или неизвестные темным иные. Поэтому я предлагаю